Говорит Радио Свобода. В эфире авторская программа «Генис. Взгляд из Нью-Йорка». Сегодня мы с Соломоном Волковым расскажем о новинках нового сезона и связанных с ними спорах и проблемах. Нашу беседу мы откроем не с самой громкой премьеры, а с той, что особенно задевает наших российских слушателей. В Филадельфии поставили камерную оперу «Денис и Катя». В основе сюжета подлинная трагическая история, за которой следили по интернету тысячи и тысячи людей в разных странах мира. Чтобы напомнить об этой истории, я процитирую информацию, которую по горячим следам сообщила наша радио.
Еще у нас минут 30-40 есть на размышления.
15-летние Денис Муравьев и Екатерина Власова погибли 14 ноября 2016 года в поселке Струги Красные. Сбежав от родителей, они провели выходные дни на даче отчима Власовой, где взломали сейф с оружием и обстреляли наряд полиции, приехавшей искать беглецов. Стрельбу они снимали на видео и транслировали в прямом эфире сети. Росгвардия и полиция в течение нескольких часов осаждали домовладение и пытались вести переговоры. Но, по официальной версии, когда полиция и солдаты проникли в дом, подростки покончили с собой. Автора либретто Теда Хоффмана и композитора Филиппа Бенейблса прежде всего заинтересовала публичность происходящего. Денис и Катя транслировали все, что случилось, по социальным сетям в режиме реального времени. 70-минутная опера, которая исполняется на русском и английском языках, вникает в проблему нашего вуайристского общества. На сцене 6 персонажей. Каждый певец поет за двоих. С их помощью авторы показывают нам эту страшную историю с разных сторон, избегая однозначных выводов. «Нью-Йорк Таймс» звала оперу «интимным триумфом», а журнал «Музыкальная Америка» признал ее самой оригинальной премьерой десятилетия. Особую хвалу заслужил английский композитор, которого многие считают наиболее оригинальным молодым дарованием в оперном мире. Сама, представьте, пожалуйста, этого композитора, о котором газета «Гардианс» написала так. Его музыка соблазнительна, как грех, и от нее также трудно отделаться.
Это очень любопытная фигура Филиппу Винейблсу, 40 лет. Он живет в Англии и Германии, что само по себе это определенный выбор, и пользуется одинаковой известностью и в Англии, и в Германии. Для 40-летнего автора он очень успешен. До этой оперы «Денис и Катя» он написал оперу, которая тоже была встречена с большим интересом. Она называется «4.48. Психоз». Расскажу, в чем там дело. 4.48 – опера, созданная по пьесе Сары Кейн, английской драматургессы, не знаю, как английской драматурга, как теперь гендерно правильно сказать.
Мучиться, я бы сказал, драматурга просто.
Она покончила жизнь самоубийством, когда ей было 28 лет, в 1999 году. И вот эта пьеса ее, 4.48, «Психоз», это было ее последнее крупное сочинение, которое она оставила. Это нечто вроде предсмертной записки на 75 минут. Что это такое 4.48 «Психоз»? По Саре Кейн это то время, когда наступает наиболее острая утренняя депрессия.
Тема, это правда, это час инь. В китайской мифологии считается, что в это время завязывается ткань следующего дня, и ей нельзя мешать. Если мы не спим в это время, то это смертельно опасно, особенно для людей с больным сердцем. Так что она абсолютно права. 5 утра – это не то время, когда надо что-либо делать. Нужно спать и ждать, пока начнется новый день. Это страшное время.
Меня тоже проблема депрессии очень интересует и волнует. И, конечно, вот эта опера, она сосредоточилась вот на этих вот депрессивных состояниях, и согласно прессе, музыка ее дает голос самым темным мыслям из возможных. И это те состояния, в которых и мы пребываем, и наши близкие часто. И от этого отворачиваться, от этого убегать, спрятаться нельзя. Надо принимать и эти состояния, и что-то пытаться с ними делать, и также не отворачиваться от попыток осветить или представить эти состояния в творчестве, в частности, в музыке. И мне кажется, что из всех возможных средств выражения музыка самая подходящая для этого вещь.
Я бы сказал, что музыка подходящая для всего, потому что только она может проникнуть гораздо глубже нашего сознания. Только она работает с нашим подсознанием. И в этом отношении музыка, конечно, это царица всех искусств.
Вы знаете, Винейблс, он специализируется на темах насилия, политика и речь в музыке. Он даже защитил PhD, то есть аналог российской кандидатской когда-то, а сейчас, по-моему, уже и в России знают, что такое PhD. Он защитил PhD на эту тему, кандидатскую диссертацию. Так что серьезно относится и знаком с этой проблемой, и всякого рода гендерные проблемы его интересуют, и он сотрудничает и с иллюзионистами, он сотрудничает в производстве и постановке звуковых инсталляций, то есть это такой авангард. А мы покажем отрывок из сочинения Венеблса, его фортепианное трио, которым, мне кажется, он подходит очень близко к отображению вот этих крайних психических состояний и психологических кошмаров.
Теперь мы поговорим о примерах другого рода. В театре «Метрополитен» Новый год всегда встречается самым пышным образом, гала-представлением, когда все звезды собираются вместе. Но на этот раз директор театра Гэлп предложил другую идею. Это был демонстрация талантов одной звезды, одной дивы, Анны Нетребко. Театр показал 3 акта из 3 опер, где Анна Нетребко пела главные роли. Это была «Богема Тоска» и «Принцесса Турандот». Критики в восторге от того, что показывает Анна Нетребко. И любопытно, они говорят, что все 3 оперы разные, которые представляют прошлое, настоящее и будущее Анны Нетребко, потому что она начинала с других ролей. «Принцесса Турандот» для нее это шаг вперед, потому что это драматическая сопрано, в которой она еще не выступала. И все говорят об этом с большим восторгом. Но не так все просто. В наше время, когда все связано с скандалами в области культуры, и мы переживаем такой вот революционный этап, как вы любите говорить, «Принцесса Турандот» получила крайнее неодобрение определенной группы населения Америки, а именно американцев азиатского происхождения, в связи с тем, что «Принцесса Турандот» плохо выглядит на сцене. Показывает китайскую принцессу как жестокую, варварскую женщину, которая никого не щадит, рубит головы и так далее, и так далее, и так далее. И поэтому никоим образом нельзя показывать таким образом «Принцессу Турандот». А каким показывать, не очень понятно, не так ли?
Знаете, тут сразу несколько вещей требует обсуждения. Во-первых, одна из претензий, которая предъявляется и к Нетребко, когда она появляется на сцене в роли «Принцессы Турандот». Как известно, «Принцесса Турандот», она китаянка по опере Пуччини. Это опера Пуччини. Знаменитая, когда Пуччини ее сочинил, и занимающая существенное место в современном репертуаре тоже, в оперных театрах. Претензия в том, что Нетребко – это белая женщина, и со стороны представителей азиатских меньшинств в Америке претензия заключается в том, что негоже ей петь роль китаянки. Это одна претензия. Затем следующая претензия, как вы справедливо указали, к музыке Пуччини. И в связи с этим в «Нью-Йорк Таймс» появилось довольно большое письмо студентки-китаянки, она в Йейле обучается, которая предлагает несколько возможных подходов к решению этой проблемы с ее точки зрения. Сразу видно, что это образованная, интеллигентная молодая женщина, и она предъявляет довольно серьезные и тоже вполне обоснованные, как мне кажется, претензии. То есть она говорит, что опера «Турандот» представляет собой карикатурное, по мнению этой студентки, карикатурное изображение Китая, карикатурное изображение китайской принцессы и, в особенности, карикатурное изображение, там есть такие персонажи, Пинг-Панг и Понг. Все вместе взятое, ведь, как мы помним с вами, Саша, это восходит к сказке Гоцци, Карла Гоцци, одного из моих любимых драматургов. У меня том Гоцци с детства украшал мою книжную полку, и я его привез в Нью-Йорк с собой.
когда я приезжаю в Венецию, всегда помню, что это город Гоца.
Это действительно замечательный человек, от которого очень много чего. И «Любовь к трем апельсинам» оперная появилась, и о чем говорить. Но у него, да, эти вот персонажи «Пинг-панг и понг» – это комические такие фигуры, карикатурные, условные, у Гоцы. И такими их изобразил и Пучини, и китайскую студентку это не устраивает. Она говорит, что давно пора отказаться от таких расовых стереотипов. И рассуждает так. Что же делать? Переписать всю оперу и отказаться вообще от музыки Пучини? Или же возможен то, что она называет «кураторский подход». Что это такое? Это сейчас довольно модно, и мы еще об этом поговорим сегодня. Ты можешь представить произведение культуры как некий исторический артефакт, который может по многим параметрам быть устаревшим и даже оскорбительным для современной культурной ситуации. Но если его снабдить соответствующими пояснениями, тогда понятны истоки этой карикатуры, и тогда и зритель, который может оскорбиться, увидев вот такое вот карикатурное зрелище, будет его воспринимать как какой-то устаревший такой артефакт, нечто такое музейное с некоторым таким негативным оттенком.
Мы представим себе рабов древнегреческой пьесе, трагедии или комедии. Нам нужно объяснить, что такое рабство. И надо сказать, что наша студентка приводит положительный пример театра в Сиэтле, который поставили Чио Чио Сан, и долго и подробно объясняли, в чем заключается особенность этой оперы. А она действительно очень интересная, потому что, как мы помним, в ней идет речь о любви американского моряка и японской девушки.
Японская девушка 15 лет. Да. Вот сейчас это очень важный аспект.
Откуда это все взялось? Это книга Пьера Лати, знаменитого французского писателя, академика, который сам был в таком положении, потому что в Японии того времени, это 80-е годы 19 века, можно было взять себе временную жену, купить ее за деньги.
15-летнюю.
И какую угодно, у них были другие представления о возрасте. И это не проституция, это была временная жена. И в качестве таковой она могла прожить несколько месяцев с европейцем. Кстати, этим пользовались русские моряки, которые стояли в Владивостоке и часто зимовали в Японии и тоже брали себе временных жен. Так что эта история имеет абсолютно исторический контекст, который позволяет понять лучше содержание оперы Чио Чио Сан. Кстати, Чио Чио Сан значит бабочка по-японски. Но поможет ли это отбиться театром от наступления мету, я не знаю. По-моему, это не так просто.
Вы знаете, Саша, значит, вот как обошлись с этим Сиэтле, с этой оперой Чио Чио Сан, это очень интересно. Было представлена сама опера как таковая. Затем была организована большая выставка в лобби, где все тексты были развешаны, соответствующие иллюстрации и так далее, которые объясняли, почему эта опера неправильно освещает с точки зрения сегодняшней ситуации. Затем была организована специальная дискуссия в этом лобби, где собрались представители местной азиатской общины. И затем специально была представлена и показана программа пьес, написанных азиатскими женщинами. То есть опера появляется как элемент уже теперь, как элемент целой цепи культурных событий. Получается такой
новый контекст.
Мини-фестиваль, в котором опера уже это только часть культурного жеста, а остальное это какие-то объясняющие мероприятия, которые вместе взятые дают правильный современный взгляд на то, как данная проблема должна быть воплощена в культуре.
Радио Свобода. В эфире авторская программа «Генис. Взгляды из Нью-Йорка». Сегодня мы с Соломоном Волковым рассказываем о новинках нового сезона и связанных с ними спорах и проблемах. Именно это происходит сейчас в другом мете – музее «Метрополитен», который в этом году отмечает свой очень славный юбилей – 150 лет со дня основания. Это самый популярный музей в Америке. Его посетило в прошлом году 7 миллионов человек. И вот эта юбилейная дата ложится тяжелым грузом на нового, 10-го по счету директора музея, австрийского куратора Макса Холлейна. И это тот самый куратор, который приходит в эпоху радикальных перемен. Вот то, о чем мы сейчас все время говорим. И он должен каким-то образом им удовлетворять. Надо сказать, что самый знаменитый директор музея Монтебелло был человеком старой культуры, И он абсолютно не бежал за современностью. Он относился довольно прохладно к современным художникам. Он был человеком, который любил старое искусство. И на его смену пришел другой директор музея, Кэмпбелл, который занимался гобеленами. Это была его
специализация.
Да, он занимался гобеленами Ренессанса, гобеленами барокко. То есть это тоже было далеко от современности. И теперь этот новый директор должен привести коллекцию самого большого в Америке музея, гигантским собранием, к нынешним мультикультурным нормам. Первый его шаг, надо сказать, весьма успешен. Сейчас посетители встречают установленные у роскошного входа в музей четыре фигуры африканских богинь. Эти бронзовые статуи созданы американской художницей и скульптором кенийского происхождения Вангечи Муту, которая знакома и российским знатокам, поскольку она принимала участие в Московском биеннале в 2013 году. Сама Муту считает своих загадочных бронзовых женщин освобожденными кариатидами и видит в них феминистское заявление. Но и без него, без этого заявления, эти четыре фигуры чрезвычайно удачно заполнили ниши в фасаде музея, пустовавшие более 100 лет. Теперь эта экзотическая четверка приглашает всех в тот лес чудес, которым является энциклопедический музей «Метрополитен». Однако далеко не всякая экзотика приветствуется сегодня кураторами разных музеев. Я сейчас говорю о проблеме, которую можно назвать универсальным казусом Гогена.
С Гогеном сложилась особая ситуация. Выставка очень большая и получившая большой резонанс. «Портреты Гогена», она называлась, открылась в Национальной галерее в Лондоне. И в связи с этим разразился скандал, которого еще 10 или 20 лет тому назад невозможно было бы представить. А именно, вдруг встал вопрос о том, что реальный Поль Гоген, который, как известно, сбежал из буржуазного Парижа на экзотическое Таити.
А вы знаете, почему он сбежал? Потому что он прочитал того самого Пьера Лати, о котором мы говорили несколько минут назад. Он прочитал книгу его о полинезийских приключениях, а Лати был знаменит именно тем, что он описывал экзотические места. Он был сам капитаном корабля, и он знал очень хорошо географию. И он был настолько потрясен этим описанием, что бросил все и уехал в Полинезию. Вот так вот все переплетено в этом мире.
Вообще, Пьер Лати — это особая фигура, он автор таких текстов, о которых даже говорить не вполне удобно.
Но вы знаете, при этом он сейчас очень популярен и в России. Переиздают его старые книги, старые романы в серии «Любовные приключения». И он опять входит в моду именно от противного, я думаю, потому что он был человеком чрезвычайно необычным. Немножко напоминает Лимонова, потому что он всегда фотографировался полуголый, чтобы показать, какие у него бицепсы, и что он не носит корсета, потому что его подозревали именно в этом. Этим он немножко напоминает Путина, который тоже любит снимать без рубашки. Но вернемся к нашему Гогену.
Гоген поселился на Таити и, в общем, в значительной степени своей репутации создал с картинами, которые он рисовал на Таити. Это была экзотика совершенно неслыханная, которая потрясла воображение современников Гогена и продолжала в течение 100 лет волновать посетителей музеев. Главной приманкой всегда на выставках Гогена были его таитянские работы. В том числе, если вы помните, конечно, и те, которые были выставлены в Эрмитаже.
В России была прекрасная, есть прекрасная коллекция Гогена.
Гогена, первоклассная.
На этом деле я изрядно погорел, потому что, когда я учился в первом классе, то учительница пришла к нам домой и увидела репродукцию картины, которую мой отец повесил, большой любитель импрессионистов и постимпрессионистов. И где-то он достал репродукцию картины «Купание белого коня», на которой были изображены не только белый конь, но и голые женщины. И моя учительница Ираида Васильевна сказала отцу: «Яблоко от яблони недалеко падает». И вот так я в первом классе уже был заклеймён. Надо сказать, что она сделала все, чтобы начальную школу не испортить. Так что к Гогену у меня свои отношения.
Но сейчас акцент делается на том, что проживание Гогена на Таити не было столь безобидным, особенно с точки зрения сегодняшней этики и морали. Но и вообще, должен сказать, все это было довольно проблематичным, поскольку Гоген, который был женат, вы упомянули о практике временных жен в Японии. Такая же практика существовала и на Таити, в Полинезии. Он таким образом женился на двух девочках, которым сейчас предположительно так высчитывают было 13-14 лет, что тоже на сегодняшний момент является уголовно наказуемым деянием, и имел от них детей. И характеристики Гогена в связи с этим, они сейчас довольно нелицеприятные, так говоря, мягко. Так, например, одна из видных кураторш говорит о нем как о переоцененном и высокомерном педофиле. о Гогене. Добавляет, что а что, если бы вот все эти картины, на которых эти девочки изображены, были бы фотографиями, как бы мы к ним отнеслись? И на это даже есть какой-то ответ уже художественный. Полинезийская художница обработала картину Гогена, не, разумеется, не подлинник, следующим образом взяла изображенных Гогеном двух полинезийских женщин и, вырезав им головы, вставила туда фотографии своих двух родственниц. Я видел репродукцию этой работы. Это интересная возможность работы вот с какими-то старыми произведениями. В конце концов, так поступал Пикассо с картинами Веласкеса. То есть
или,
трансформировал...
или Бокчинян, с кем угодно.
Да, трансформировал их в соответствии с современной ситуацией, если угодно. Вопрос же заключается в том, опять-таки, что же делать с картинами Гогена? Уничтожить ли их вообще? И раздаются и такие голоса. Запретить их показывать, а хранить только в запасниках, если и такой вариант. Или же применить вот тот кураторский подход, о котором мы уже говорили, то есть представлять каждую картину такого рода, как некий исторический артефакт, который нуждается в объяснении со всех сторон, как бы обвешан гирляндами. Вполне тоже возможная ситуация.
Мне кажется,
может быть...
тут и выбора нет, потому что первые два варианта, которые вы предлагаете, вернее, конечно, не вы предлагаете, а кто-то предлагает, это просто мракобесие. Не уничтожать.
Саша, конечно, вы нельзя. Совершенно не правы. Во-первых, что же называть мракобесием? Самые, можно сказать, прогрессивные высказывания нашего времени.
Прогрессивное бывает мракобесие.
А во-вторых, я вполне могу предвидеть ситуацию. Тут только вопрос, что, если угодно, в монетарной стороне дела, а именно уничтожение картин Гогена влечет за собой также значительные материальные потери. И вот тот, кто возьмет на себя ответственность за такие материальные потери, это уже совершенно другой вопрос.
Знаете, это, конечно, не просто крайности вот этого движения МИТУ, которое привело к изрядным потерям в области культуры. Это некое безумие и истерика, которая распространяется на все на свете. Но здесь есть один интересный аспект. Несмотря на свою нынешнюю репутацию, Гоген, который и раньше-то не был особенно симпатичен, вышло недавно 3 книги, посвященные его творчеству, потому что его творчество бесценно. Гоген создал совершенно свой мир. Очень мало художников, которые создают миф, в котором можно жить. Его как-то Гогена спросили, говорит, почему вы рисуете? У вас так не похоже на жизнь, как тогда многие спрашивали. Где ваш реализм? Он говорит, ну а какого цвета нарисовать кентавра? Какого он цвета должен быть? Так что Гоген рисовал своих кентавров. И каким он был на самом деле человеком, я бы не сказал, что это не важно, но я бы сказал по-другому. Почему мы решили, что художник должен быть обязательно хорошим человеком? Вы знаете, это какая-то безумная идея, которая особенно была популярна в Советском Союзе, когда в книгах Жизел все были очень хорошими людьми. Есть люди хорошие, есть люди плохие, но как искусство, талант и гений делают людей хорошими, этого я не понимаю. Соломон, меня интересует другой вопрос. Скажите мне, сейчас идет дискуссия, началось новое десятилетие, и это десятилетие должно либо продолжать предыдущее десятилетие, либо завершить его, начать что-то другое. Почему это важно? Потому что будет ли продолжаться вот эта борьба МИТУ? Я бы сказал, это новая сексуальная контрреволюция, которая охватила уже все области жизни. Или мы достигли какого-то предела, как вы считаете? Что впереди?
Вы знаете, я не вижу оснований для того, чтобы считать, что это уже предел данной волны. Хотя, скажем, в каких-то ограниченных, если угодно, случаях это движение МИТУ встречается с некоторым отпором. Примером такого рода является ситуация с Пласидо Доминго, как нам известно, при которой певцу, обвиненному в неподобающем обращении с женщинами, причем речь не идет об каком-то агрессивном приставании или чем-то в этом роде, отменили все американские его выступления, но... Ничего подобного не произошло в Европе.
И в России, кстати.
Да, и в России. И добавлю я относительно России. Недавно американская балерина, афроамериканская солистка ABT, American Ballet Theater, первая афроамериканская танцовщица-солистка в этом театре, возмутилась тем, что спектакль балетная «Баядерка», автором которого был легендарный Мариус Петипа, и он сочинил в 1877 году. Действие этого балета «Баядерка» происходит в какой-то легендарной древней Индии, это по мотивам Сакунтала, древнеиндийского поэта Калидаса. Там запутанный сюжет, итогом которого является и главная приманка этого балета, это заключительная картина «Царство теней». Блистательная хореографическая композиция для 32 балерин. Поскольку речь идет о Индии, то танцовщицы гримируются под индусских баядерок, индусских танцовщиц. Американская балерина возмутилась тем, что, как она считает, это то, что называется здесь в Америке blackface. Это когда-то, в 20-е, 30-е годы, белые артисты красили лицо в черный цвет и изображали в карикатурном виде афроамериканцев. Разумеется, это сейчас совершенно все недопустимо и встречается с негодованием. И даже если выясняется, что какие-то американские политики в молодости, в колледже вот таким образом баловались, мазали свое лицо темным гримом, то это может урубить их политическую карьеру на сегодняшний момент. В ответ на ее требование уничтожить эту практику в Большом театре, директор Большого театра Урин заявил, что поскольку балет идет с 1877 года по наши дни в таком вот виде, он не собирается ничего в нем изменять. Эта сцена «Царство теней», да и весь балет «Баядерка» до сих пор доставляет колоссальное удовольствие любителям балета по всему миру, и, конечно же, и в Большом театре, и в Мариинском тоже. И мы заключим нашу сегодняшнюю передачу фрагментом из музыки к балету «Баядерка».
Радио «Свобода». Вы слушали новый выпуск авторской программы «Генис. Взгляд из Нью-Йорка». Сегодня мы с Соломоном Волковым обсуждали новинки нового сезона и связанные с ними споры и проблемы. Режиссер Александр Аркадьев. До следующей встречи в эфире. Как всегда, ни одно письмо не останется без ответа.